Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гиг и атаку культуры. Мы сегодня, к моей большой радости, затронем не просто нашумевший фильм, но и сможем разобрать его немножечко, так сказать, с точки зрения творческих и технических процессов, причем при активном содействии настоящего эксперта по части анимации, конкретно вот такого толка. Мы сегодня говорим о латвийском полнометражном авторском 3D-мультфильме, в котором, ну, очень много совершенно неоднозначного. С одной стороны, у фильма очень много инфоповодов. Его строили почти 5 лет, он выиграл Каннский кинофестиваль. Это первый полнометражный мультфильм, собранный в программе Blender, которая до этого считалась не самым удобным вариантом для полнометражного кино. Ну, массы инфоповодов, мы их еще затронем. А вот как мультфильм затрагивает душу, это пока что осталось для всех не очень до конца понятно. Дорогие зрители и слушатели, вы находитесь в уютной онлайн-студии передачи «Гиг-зона» от Теос Медиа. Я ваш хост, вечно недовольный бородач Олежа Никитин. Наша ведущая, неунывающая Наташа Лисовая. Наташ, как твои дела? Как у тебя настроение?
Вообще отлично, рада, что в 15:00 в понедельник и снова вместе.
Наташа точно так же, как и я, любит теории конспирации в высоком искусстве.
Да.
Мы любим об этом поговорить, да. А в гостях у нас замечательный человек, большой специалист анимации, технический директор студии Child Good Animations, руководитель студии Cold Bite Games Алан Кадзаев. Алан, привет.
Привет. Я хорошо. Дальний Восток, у нас 10 часов вечера, и я бодро, свеж и готов с вами буквально вот час просидеть, проговорить про что-нибудь интересное.
Я в таком случае заранее напомню, потому что у Алана поздний час, я думаю, что на Дальнем Востоке тоже нас слушают и смотрят, что есть такая фишка, как послесловие эфиров, и поэтому, когда эфир закончится, буквально через день выйдет еще одно послесловие, которое будет отдельно записано, и там мы договорим все, что не успеем договорить в эфире. Эфир-то у нас достаточно коротенький, всего 50 минут. Мы сегодня говорим о полнометражном фильме «Flow», а точнее «Поток», а точнее «Страуме». Так что, дорогие зрители, прыгайте в ваши виртуальные лодки, натягивайте паруса и погнали с вами в увлекательную историю очень красочного и непонятного постапокалипсиса. Я эту подводку взял из «Моаны 2», потому что там тоже была тема воды, и не совсем постапокалипсис, там предапокалипсис такой. Прежде чем мы поплывем дальше, я также напоминаю всем нашим горячо любимым друзьям, что мы существуем исключительно на добровольной основе за счет вашей поддержки, и вы можете показать вашу ответную любовь и взаимность. Достаточно сделать репост, поставить лайк, подписаться и поучаствовать в обсуждении при помощи комментариев. Трудимся ради вас и хотели бы дальше заниматься обзорами и обсуждениями гик-атаку культуры, а не переходить в другие профессии наподобие там дрессировщиков животных, например. Хотя это тоже звучит, конечно, очень круто и увлекательно. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Алан, в первую очередь, как тебе как гостю даем слово, и хотелось бы услышать твое мнение по поводу потока. Флоу, потока, стало удивительно говорить это.
Да, спасибо большое. Первое впечатление, которое поразило меня после просмотра этого мультика... Нет, во-первых, я узнал о том, что поток появился в общественном пространстве после того, когда его номинировали на что-то там. Потом я посмотрел на что, удивился, принес эту новость своим коллегам на производстве. Они все тоже удивились приятно. Мы все там как бы бурно обсуждали это событие, которое для нас тоже имеет значение, потому что наш продакшн построен вокруг блендера, на блендере в основном и в частности. Вот. И я сразу бросился смотреть на следующий день. Я оказался не разочарован. По некоторым ключевым моментам Flow для меня уникален. Он отличается от большого многообразия анимационного кино, которое я когда-либо посмотрел. Если говорить по цифрам, да, Flow, как ты сказал, это 81-минутная картина, там 22 секвенции, 307 шотов, в среднем длина шота, длительность 380 кадров, это где-то 15-16 секунд, и 2 секунды в день на аниматора, это такие технические данные, которые я помню с презентации, я смотрел на Blender конференции, выступал директор по анимации, звать его Лео, фамилию, к сожалению, не помню, и он об этом, обо всем там рассказывал. Еще он рассказывал, что в большинстве своем аниматоры, которые трудились над этой лентой, они были джунами. И это...
То есть это прям молодые-молодые спецы все пришли?
Частично да, частично это были специалисты из Maya, которые освоили Blender в течение быстрого времени, они вкатились, и вот эта команда вся со всего, грубо говоря, земного шара, насколько я помню, вот сработала очень даже хорошо, и они выдерживали очень хороший темп и ритм. Вот, это если говорить про техническую составляющую. Я сразу полез на сайт студии, которая делала этот фильм, смотрел социальные сети самого Гинца Зибалодиса, да, чтобы понять, какие технические средства, какие пайплайны и так далее они использовали. Но я, наверное, уже слишком долго говорю.
Нет, это увлекательно, интересно, конечно, безусловно.
Да.
Там вот что можно. То есть, благодаря твоему как бы вступлению стало чуть-чуть больше понятно, что ну, как бы, с точки зрения технической, да, как бы работа много кого вдохновляла, много кого привлекали специалистов. Мне, конечно, было бы интересно услышать именно твое мнение, как вот если
абстрагироваться от
специалиста, да, эмоциональное. Mm-hmm. Ну хорошо, давай тогда к нему подберемся после Наташи. Как, вот Наташа сначала скажет, что она эмоциональна, она задаст тон эмоциональных реакций бурных. Вот. Или не бурных, я не знаю. Бурное как поток или спокойное как озеро. Вот давайте сегодня метафоры водные будут.
Не знаю, какое оно будет на самом деле, потому что однозначного впечатления у меня там спустя даже несколько суток оно все еще не сформировалось, не оформилось. Кстати, по поводу команды, которая работала над Flow, она вообще вся очень молодая, там сценаристы, режиссеры, они 90-х годов, там 92-го, 95-го, насколько я помню. Поэтому, ну, по большому счету, это произведение людей, которые родились со мной, приблизительно то же время, что и я. И у меня от просмотра очень смешанные чувства, потому что это был, правда, мульт, который я смотрела, не отрываясь. Он достаточно недолгий, то есть там час 10, час 15, если я не ошибаюсь. И это тоже странно, потому что обычно я делаю все равно перерывы в процессе просмотра, благо домашний проектор это позволяет. Параллельно я очень умилялась тому, как реагирует моя собака на разные звуки, потому что, конечно, воспринимать картинку она не может, потому что собаки воспринимают картинку с частотой 70 кадров в секунду.
Ого, ничего себе, не знала об этом.
Да, вот. Поэтому моя собака картинку не воспринимала, зато очень классно реагировала на разные звуки. Когда шумела вода, она просто лежала и слегка посапывала. Как только собака-лабрадор издавал какие-то звуки, она сразу реагировала, вскакивала, поворачивалась, смотрела и пыталась понять, откуда это. Я, просматривая мультфильм, я бы даже сказала, пыталась понять, о чем он. Сразу пыталась найти какие-то скрытые смыслы, посылы, вот идею какую-то глобальную, которую хотели показать создатели. И знаешь, Олег, это на самом деле первое произведение за очень длительный период времени, где я не могу сказать, что я посмотрела что-то, кроме сюжета. Ну, то есть у меня не возникла никакая там глубокая идея или какие-то глубокие переживания того, что я посмотрела. И для меня это было таким очень интересным вообще наблюдением, такое, ну, новое ощущение для меня. Недавно я поиграла еще в игру Take It Two. Вот. И у меня было еще жесткое впечатление во время просмотра мультика, что я нахожусь в игре, потому что у меня еще механика от игры живая. И вот здесь прям было такое ощущение, что я, ну, не просто смотрю, но я еще и играю в параллель. Мне постоянно хотелось там сделать так, чтобы кошечка мотыляла ножками быстрее и плыла в нужном направлении. Вот. И в итоге, знаешь... Вот ощущений очень много, мега много. И мне кажется, что в том числе почему-то вот у меня такое ощущение, что поэтому этот мульт так много им нравится. Ну, потому что он не заставляет себя как-то...
То есть это тупо аттракцион?
Ну, да. Но очень добрый и очень милый.
Да что-то я по поводу доброго и милого, ты знаешь, я прям разделяю эту позицию. Я тоже не понял, что я посмотрел.
Знаешь, у меня в конце, правда, была вот одна мысль, где мы видим вот момент кульминации, не развязка, а именно кульминации, там, где они все вместе тянут за эту веревку для того, чтобы капибара вот спрыгнула с лодки, и вот они там все вместе стоят. У меня вот эта истина, знаешь, банальная, типа «давайте жить дружно». Вот, там никого не есть, никого не убивать и вот быть вечными друзьями. Но опять же, ты знаешь, настолько примитивно и банально, что я даже не могу и эту мысль к мультфильму как-то притянуть.
Там есть феноменальная вот эта вот сцена, которая больше всего вопросов задает и выбивает вообще из колеи зрителя. То есть как бы все, до нее, в принципе, все нормально. Ты ждешь кульминации. Как бы если бы, наверное, все бы зациклилось на капибаре, мы бы действительно посмотрели фильм про дружбу. Но вдруг ни с того ни с сего один из персонажей возносится. Просто да. Один персонаж возносится, другой оказывается выброшен, там мифическое левиафан практически, да, океанический, оказывается выброшенный на берег. Сейчас мы до сюжета дойдем, сейчас мы все объясним, дорогие друзья. У нас тут комментарии пишут, Вячеслав Чало пишет, видимо, Наташа не смотрит отечественные мультфильмы. Это, видимо, было к словам по поводу того, что просто посмотрела сюжет без какой-то там глубинной мысли. Глубинный. Катя Смирнова пишет, что отлегло, а то она боялась, что ей не хватило лобных долей, чтобы понять этот мультфильм. Вот. А я еще вспоминаю очень интересный комментарий от замечательного режиссера Александра Кузнецова, когда мы с ним вкратце так вот скользнули по поводу этого мультфильма. Он режиссировал недавно «Серые будни магов», замечательный комикс, который вышел наконец-то на киноэкранах. Вот мы ждем, когда будет большой его релиз. И он сказал, что типа «Флоу посмотрел», ну, как бы, самое странное, что там происходит, это то, что, в общем-то, в конце начинается ощущение укачивания постоянного, от вот этой постоянно движущейся камеры, она все время нестабильна, она все время как в авторском кино туда-сюда ее виляет, и начинает немножко укачивать. Мне повезло, мы с моей замечательной женщиной смотрели с планшета, лежа, поэтому могли как угодно переворачиваться вместе с героями, поэтому нам было проще. Вот, а Алан, вот теперь тебе слово с эмоциональной точки зрения, расскажи. Что тебя поразило?
Я испытал тот же самый калейдоскоп эмоций, простите, который испытали вы. И многие из комментаторов при первом приближении, посмотрев пресс-конференцию Зиба Лотиса, я услышал, что это кино про его историю, про его личную историю, поскольку до этого у него было 9 лент, если не ошибаюсь, на Vimeo у него... 9 работ, кажется. Да, 8 работ. И все эти работы были выполнены им одним. А этот фильм, это кино, он сделал с командой, и он сказал, что кино было про доверие. Про то, чтобы учиться доверять и работать в команде. Это для него такой свежий опыт, и он решил, ну, если верить ему, да, он решил показать его через как раз вот этот сюжет, если его можно так назвать, этого фильма. Что мне... понравилась странная такая отсылка. Алды помнят игру «Мист», такая была очень давно. Очень давно. Вот. И пейзажи, которые были в «Мисте», это, кто знает, это, или кто не знает, это квест или РПГ. РПГ, да, 93-го года, 4-го. Может, что-то такое. И пейзажи там мне очень сильно напомнили как раз то, что происходит во Флоу. Вот эти вот... Это архитектура, причем разносторонняя. Там и майянская, там и какая-то азиатская, и что-то еще. Вот, странный микс, который я вспомнил как раз в Мисте. Второе, что меня поразило сильно, это... Тоже говорил на предстарте. Это то, что мы привыкли видеть анимацию животных как антропоморфов, то есть как людей. Все известные нам мультики в последнее время, они позиционируют, визуализируют животных как человеков. В этом случае здесь все совершенно иначе. Животное действует как животное. И как раз это обстоятельство, на мой взгляд, сильно заполняет вот эту вот яму или дыру, или пространство, этот гэп без диалога. да, и мы очень сильно, очень хорошо наблюдаем за тем, как движется животное, как оно проявляет свои эмоции. Это ж трудно показать на самом деле, как кошка испытывает негодование, да, или капибара испытывает интерес. Мне кажется, что у команды этих молодых аниматоров получилось. И это удивительно было для меня. Это то, что я для себя отметил. Вот это, если вкратце сказать, что меня поразило. Ну, кроме того, что там не использовали Иви как движок для рендеринга и многие другие технические детали, которые меня триггерят как специалиста именно по технической анимации в том числе. Что еще бы хотелось отметить? Мне были непонятны вот эти вот статуэтки в самом начале. И я могу это расценить так, как чувство, на английском есть слово insecurity, то есть чувство небезопасности. Это чувство, которое проносит Зиболотис в первом фильме. Flow — это является продолжение короткометражки, которая называется Aqua, двухмерный анимационный фильм, 7, кажется, минут. Если не ошибаюсь, и там тоже кот в центре событий, и там тоже много воды, и кот тонет, кот потом выбирается на землю, и все это пропитано тем, что кот постоянно чувствует себя в опасности. Так вот, статуэтки. Статуэтки мне, для меня они подчеркнули как раз ощущение того, что мир катится в тартарары. Я могу ошибаться. Слишком много символизма, или его там вообще нет. Поэтому.
Вот хороший вопрос, да, кстати. Да. Вот опять же, типа, есть ли он там, или это просто, знаешь, как во сне ты двигаешься, и просто какие-то ошметки подсознательного чего-то вспыхивают. Ты где-то видел, ты где-то как-то на тебя влияло, и вот оно все вместе собралось в какую-то вот историю, в котором ты тонешь.
Возможно. Возможно, ответ есть в предыдущей работе Зиболотиса, которая называется «Away». Это полнометражный фильм, который он сделал в мае. Один, опять-таки, и, насколько я помню, из интервью или из выступления директора по анимации, там тоже есть отсылки как раз к Flow. Вот. В общем, там все это переплетается в рефлексии, в каких-то эмоциях и чувствах и воспоминаниях режиссера. Надо разбираться.
Мне правда показалось, что, возможно, и нет смысла смотреть на вот эти все символы, отсылки, как на какую-то идею, которую автор хотел заложить. И суть в том, что ты просто ощущаешь их по-своему, воспринимаешь их по-своему, фигурируешь вот большую идею, исходя из того, там, какой у тебя жизненный бэкграунд. И видишь вот что-то свое особенное, потому что кроме нейтральных комментариев и отзывов, очень много, правда, положительных. Когда люди рассказывают, там, какие экспириенсы они пережили, что, какие отсылки они увидели, как они себя соотнесли там, с главным героем и как они себя почувствовали в сюжете. То есть, возможно, проблема в нас. Наших комментариев.
Хорошо, да, давай с этой точки зрения рассматривать, потому что, ну, как бы даже интересно. Какие экспириенсы ты, вот, если ты читал, что там люди писали примерно хотя бы? Вот что их там цепляло? Можешь так?
Там в целом было про брошенность в жизни. Ну, то есть вот я брошен одинок. Вот. Но жизнь случается, и я нахожу там друзей, знакомых или какую-то поддержку извне.
Ну, то есть буквально.
Что в фильме происходит? Да, ну это момент, вот как бы соотношение себя с той реальностью, в которой ты живешь.
Хорошо, так.
По поводу эмпатии, эмоций могу сказать, что интервью смотрел другого товарища, который был связан с этим фильмом. Он находился в зале на Калгарийском международном кинофестивале и слышал смех и всхлипывание, то есть эмпатия, которую аудитория смогла развить к коту, к капибаре и так далее. Он действительно вызывает эмоции, и мне было бы интересно посмотреть, как дети реагируют на этот фильм. К сожалению, поблизости детей нет, поэтому пока не могу сказать. Что могу отметить, кроме всего прочего, капибара. Капибара, наверное, занимает место, может быть, даже больше, чем кот. Потому что капибара на мой взгляд, играет сильную роль в повествовании. Он там и наставник, он там и миротворец. Она, как и Бара, да? Она там и воплощение доброты, и, по-своему, даже катализатор роста. То есть капибара не меняется, но ее присутствие создает какие-то возможности для эволюции и, может быть, даже обучение других персонажей. А еще капибара вызывает у меня немножечко расслабление, чувство расслабления. То есть ну, просто валится на пол, начинает храпеть. Помнишь, помните, ребят, в... В «Короле льве» была такая фраза «маньяна» или что-то такое. А «акуна матата». Не «маньяна», да, «акуна матата». Да, вот примерно что-то такое я словил, когда, наверное, посмотрел минут 15-20 хронометража с капибарой. Вот она у меня вызывает такие чувства.
Ну, вообще, я думала о том, что я бы хотела быть по жизни капибарой. Просто вот обладать таким же уровнем спокойствия, и определенно, я бы сказала, мудрости. Вот какой-то такой житейской. Но кроме того, что у меня в голове каждый раз, когда я видела капибару, звучала песня капибара, если кто-то из молодого поколения помнит эту хитяру.
Хотел бы стать капибарой, который вот этот вот?
Нет, 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 другая. Обязательно приложим ссылочки потом после эфира. Это хитяра всех времен и народов. И это мешало немножко просмотру. Вот, но в целом капибара офигенный, как мне кажется, персонаж. Вот я соотносила себя с капибарой. Я бы хотела быть капибарой.
Знаешь, вот как будто бы и на самом деле фильм должен был заканчиваться в тот момент, когда... возносится птиц, да, птица-секретарь. Но как будто бы, знаешь, наверное, Заболотису просто подсказали остальные. Я так понимаю, что для него это, наверное, было мучением. Я предполагаю, что, знаешь, он через какое-то время будет чувствовать себя как Хаяо Миядзаки, который вот все время там, типа, анимация — это сложно, трудно, и вообще все вокруг дебилы, не понимают, что я хотел сказать. Но в случае с Миядзаки там понятно, как бы у него есть социальный посыл, а в случае с Заболотисом там исключительно саморефлексия. Кстати, может быть, в искусстве и настали времена рефлексии. Вполне возможно, что так оно и есть.
Я вспомнил... Олег, я вот дополню, да, прости, пожалуйста, перебиваю. По поводу Миядзаки, он говорил в интервью о том, что ему нравится подход Миядзаки к повествованию и отсутствие четких антагонистов, там, и моментами тишины между напряженными сценами. Еще, если не ошибаюсь, он вдохновлялся Куароном, Куросавой и... Андерсоном, если я не ошибаюсь. Что-то еще хотел с Полом Томасом Андерсоном, который...
Ну, да. Угу. Ну, тот, который, соответственно, «Остров собак» сделал мультипликационный.
Да, да.
Подобный,
да.
«Мистер Фокс». Угу.
По поводу сценария, да, последнее, что скажу пока. Он не один принимал участие в написании сценария, второй там товарищ был. Опять-таки, Гинс пишет еще музыку, он был композитором в предыдущем своем фильме, и в этом тоже писал, но основную часть писал другой человек. То есть он такой мастер of all trades, молодец парень.
Я вспомнил песню Ростислава Чебыкина «Капибара». Тоже, да. Я сейчас смотрю вот перечисление всего того, что Заболотис сделал в фильме, то есть он делал практически все. Я сейчас увидел, да, почему ты не упомянул, как зовут композитора второго, потому что я не уверен, что да, в эфире
фамилия
можно, да, можно ли это произносить. Вот. Извините, пожалуйста, наши уважаемые прибалтийские коллеги, но, к сожалению. Я уверен, что наши фамилии тоже кому-то покажутся смешными. Вот. Капибара... Во-первых, маньяня – очень хорошее слово для обозначения капибары в том числе, потому что он как раз вот эта замечательная область акуна мататы и маньяня, да, которая обозначает слово «завтра», да, типа «утром сделаю завтра».
Да.
Вот как бы оно там тоже проявляется, но при этом миротворчество капибары, оно никогда не откладывается. То есть, когда ему нужно сделать доброе дело, когда ему нужно проявить заботу, он ее проявляет. И он это не откладывает никуда. И так вот, я к чему говорил. Там есть вот эта сцена вознесения птицы-секретаря, совершенно необъяснимая сцена. То есть, ну, понятное дело, что я на самом деле сопереживал всем, кроме кота. Вот у меня кот прям... Я не очень люблю кошек, но в этот раз меня просто... Меня очень порадовало то, что кот изображен для меня очень реалистично, потому что он реально тупой и бесявый. вот прям от начала до конца. Но и эволюция персонажа, ладно, я с ней как бы так и быть, я ее с ней готов согласиться. Но больше всего я, конечно же, переживал птице-секретарю, которая совершенно по глупости, ну, ладно, из благородства, да, вступилась за идиотского кота, и за капибару, который вообще-то всех спасает там активно. То есть, ну, как бы проявляются самые вот эти человечные черты в этих двух существах, в этих двух таких анималистичных образах. И, наверное, сюжет должен был заканчиваться на вознесении птицы-секретаря. И, наверное, потом просто за Болотису, как бы его соавтор, он шепнул, что типа, знаешь, а, наверное, как бы не только этой птице сопереживают, и как бы неплохо бы закончить остальные сюжетные ветки. И он такой, блин, ну, значит, придется еще кульминацию придумать. Ну, давайте поток уйдет, и они застрянут на дереве. И там дальше вот начинается эта странная какая-то вот эта... Они все разошлись, потом собрались вместе, блин. А он все такой... Каша, я не могу, это не поток.
Это, знаешь, это как последний сезон «Игры престолов», когда нужно было хоть что-то сделать для того, чтобы это закончить.
Вот. Деньги уплачены.
Там, кстати, замечательную параллель ты вот за кадром сделала с этим диким роботом. И это прям поразительно, насколько в одну сторону идет какая-то постоянная... не знаю, стрельба последних лет вот прям у режиссеров. То есть и поток, да, и дикий робот, и мечты робота, они все, в принципе, эмоционально оказываются об одном и том же. И, сколько игр с точки зрения кота было выпущено за последнее время. То есть оно как-то почему-то есть какой-то вот единый тренд, который во всем чувствуется. Но дикий робот, конечно, да, вот всем большая рекомендация. И эфир посмотреть «Гигзона» про дикий робот, где мы, опять же, разговариваем по поводу христианских мотивов в «Диком роботе», но при этом с человеком совершенно секулярным, от чего становится этот разговор еще более приятным. Кстати, вот одну метафору я все-таки для себя... Вот я со вчерашнего дня, с вечера кручу в голове поток. Я пытаюсь понять, о чем, блин, я посмотрел фильм. Я заметил, что, смотри, есть такой интересный образ, Наташ, ну, для тебя он здесь вообще прям будет остро понятен. Алан, я не знаю, насколько у тебя близкое вот знакомство с религиозными метафорами и так далее. Окунание в воду вообще как таковое, оно происходит несколько раз, ну, то есть окунание в воду как крещение, да, как омовение, как смыв грехов, да, как знак перерождения. То есть здесь так, дело не в каких традиционных религиях, да, которые существуют на данный момент, а вообще как символ, существующий в человеческой природе. Там священные воды Ганга, поэтому, наверное, мы и видим архитектуру всю эту индийскую вокруг, и индийскую, майскую, азиатскую. Короче, кот окунается в воду несколько раз. И если в начале окунания он потерянный, потом он, да, обретает самостоятельность во время ловли рыбы, снова окунаясь. Точнее, сначала он окунается как в беде, потом он окунается по глупости, потом он окунается по уже как полноценный ловец рыбы. И в конце он еще раз он окунается из любопытства, желания пойти за другом. И в последний раз он окунается в воду... чтобы догнать своих друзей, понимая как бы вот участие в каком-то социуме. И вот это единственный образ, который мне показалось, ну, опять же, учитывая все остальное, состоится ощущение, что он просто случайный, знаешь, такой типа... он почему-то получился. И, ну, в принципе, хорошо, неплохо работает. И, опять же, если не считать вознесения.
Ты знаешь, ну, я вот могу я тебе говорю, что просто в зависимости от того, какой у тебя бэкграунд, ты начинаешь считывать какие-то, ну, вот, свои символы. Да. Пытаешься вот намутить для себя идейку.
Я зачем-то потратил полтора часа. Ну, это же почему-то люди подарили Каннскую ветвь. Почему-то же на Оскар номинируют. Значит, может, я что-то не подумал. Я поищу.
Самое очевидное для меня, на мой взгляд, конечно, была аллегория на Ноев ковчег. Но, опять-таки, да, Зиболотис говорит, что для него ни экологическая, ни мифологическая, ни религиозная тема не были ориентиром. Это была личная его история, которую он хотел рассказать через как раз вот кота и то, что с ним происходит. Для меня, на самом деле, было таким контрапунктом момент, когда животные начали рулить
лодкой.
Лодкой, да. То есть тут он заявляет, что животные, значит, животные, понимаешь, а здесь вот животные правят, так сказать, судно и рулят куда надо. Непонятно. Ну ладно.
Опять же, вот такой допуск. Знаешь, такой допуск, допуск, допуск. И здесь я допущу, и тут я допущу, и вот тут я допущу. Это смешно, кстати, да, человек такой.
Да, типа. Да. Поэтому мы начинаем сами сшивать этот комок, который расползается, придумывать, правильно говорим, о том, что там смыслы какие-то есть, наполнять этот, эту вещь энергией какой-то, своими там какими-то думками. А на самом деле Гинз, наверное, долго не думал. Просто, как правильно сказала коллега, это был такой... Или ты, Олег, сказал, что это был такой аттракцион.
Я сказал аттракцион, да, но ты же сказал про рефлексию, как бы. Может быть, вообще, как бы, мода на саморефлексию режиссера, она, в принципе, сейчас гораздо важнее, потому что сейчас же все уходит вот в это в себя, да, понимание себя, типа, а как я себя понимаю, как я себя презентую, да. Вот это просто удивительно, да, вот человек, люди, представляешь, журналисты собрались вокруг него и такие, типа, это же мультфильм про экологическую, там, вот, историю, да, он такой, не-не-не, экология здесь ни при чем, все такие, а, наверное, это про духовные символы духовного роста, он такой, не-не-не, это просто саморефлексия, и все такие, а, Он просто занудный придурок. Все, извините. Но мы уже номинировали.
Ну, на тебе ветвь, да.
Но опять же, мне кажется, что это весьма включает, ну, вот, концепцию того, что вообще сейчас происходит с точки зрения там каждого человека как личности, потому что рефлексия, саморефлексия, понимание себя, ощущение себя, ну, это такой, ну, тренд. Мы можем об этом сказать. Вот.
Как но отражение опять же, в воде. Вот оно такое.
Посмотреть на себя и воспринимать себя.
В потоке.
В потоке.
Мы звучим ужасно просто, это отвратительно. Я никогда не думал, что я в эфире, я буду слышать от людей слова по поводу «хочу быть капибарой» там и так далее.
Говоря про капибару, известно, да, что они, наверное, известно, знают все, что капибары, они, опять-таки, известны своей терпимостью к другим животным, да, и вот... Вот, поэтому капибара.
Что интересно, буквально на днях в соцсетях всплыло, блин, опять видео про то, как капибара накинулась на ребенка и начал кусать за голову, который... Ребенок просто купался в воде, и капибара напала. И типа сказали, что это единственный зафиксированный в истории случай, когда капибара напала на человека.
Найти посмотреть.
Татьяна Малоземова из Хабаровска передает привет Алну.
Вот, Татьяна, привет.
Катя Смирнова пишет: может быть, дело в том, что зритель насмотрен и всячески искушен, поэтому не воспринимает банальный взгляд на банальные вещи, пусть они сколько угодно вечные. Может быть, дело все в этом. Ну, вот, как бы, наверное.
Нет, на самом деле, мне кажется, действительно, он пошел по самой простой дорожке. Он хотел поговорить о том, что такое хорошо, что такое плохо, и взять в качестве этих средств повествования животных, чтобы никого не обидеть. Самый простой способ донести свою идею. С одной стороны.
Да, мы теперь все ищем черную кошку в черной комнате, хотя ее там нет, да. Спасибо большое за такую замечательную культурную отсылку. Вот, по поводу метафор и так далее, по поводу того, что вообще есть в фильме, наверное, вот если вы, дорогие наши зрители, слушатели, все-таки для себя что-то еще поймали во флоу, если вы из этого потока что-то вытащили, то тогда обязательно нам напишите в комментарии, потому что интересно, а что вы-то увидели в этом всем? Мы обязательно почитаем, озвучим это и постараемся тоже на эту тему порефлексировать. Вот,
Знаете, у меня, вот я сейчас просто скажу, у меня один из первых вопросов, который возник, это вообще, а для чего этот поток? Ну, он приходит и уходит. Обычно мы воспринимаем, ну, поток как такой момент очищения чего-то, да, там, мы смываем, там, все плохое, негативное,
людей.
Все ошибки. Людей, да, Олег. Вот, я пыталась подобрать немножко другие слова, но в целом, что мы тут это приукрашивать будем?
А там только их нет, там все остальное
Да. И для меня это, ну вот, для меня с точки зрения сюжета это осталось загадкой, потому что, ну, живут себе животные своей животной жизнью, где все максимально органично. Собаки гоняются за кроликами. Котик хочет забрать себе рыбку. В целом там никакого коллапса какого-то не изображается. И здесь появляется этот поток внезапно, неожиданно. Какая идея этого потока?
Наташ, чтобы понять идею, мне кажется, нужно опять-таки посмотреть на откровение режиссера, который говорил, что он хотел развить идею первого мультика анимационного своего короткого метра, который назывался «Аква». И этот мультик был пропитан страхом кота, окружающему миру. И в этом, во флоу, режиссер решил развить эту тему. Чего боятся коты? Коты боятся воды. Вот. Этот конфликт, он настолько простой, что это со слов режиссера, что он даже долго не думал. Вот вода. А где воду взять? Вот потоки смывают все. И кот находится в постоянном стрессе. И, ну, опять-таки, незатейливо очень, но вот так.
Может, он живодер просто, на самом деле. Я не понимаю.
У него было два кота. Олег, ну там же практически все выживают в итоге. Мы в конце и оленей видим, и собачек видим, и лемурчика видим. Поэтому...
Кстати, ребята, лемур. Вот что можешь сказать по поводу лемура?
Какие эмоции у вас вызывают? Я читала или видела даже где-то очень странную трактовку формата того, что лемур – это изображение капиталиста, капитализма, вот
то,
как он все себе захапывает и хранит, вот. Ну, не знаю,
мне вызывает кажется, он негативные эмоции, да, Наташ, скорее? Или как?
Я когда увидел,
кстати, у меня к животным просто не может быть негативных эмоций. Я еще почему мне очень сложно как-то воспринимать глубоко этот мульт, потому что у меня есть животные. Это, конечно, мое главное дитя, вот, но я очень четко понимаю, что это животное. А так как на экране животное еще и не говорит, то есть, ну, как бы не подается признаков того, что у него есть какое-то сверхглубокое сознание, я отношусь к этому как к животному. И для лемура это прям максимально органично. Для меня было бы странно больше, если бы лемур оказался каким-то другим.
Давай воспринимать, что лемур, который играл короля Джулиана в «Мадагаскаре», это его как бы вторая роль, типа, в большом кино. То есть его пригласили. Я когда увидел, я такой, типа, да, король Джулиан выжил, ура! Вся нация жива! Они же еще, получается, со всех сторон света собраны все животные. Блин, а была трактовка, что это типа семь смертных грехов, на самом деле, как бы все вместе собраны?
Там глубоко. Типа
гордыня, чревоугодие, алчность. Там только.
Олег, теперь есть такая трактовка. Мы же помним в конце кита, да, то есть кто-то не выжил, кто-то не пережил. Это был кит.
А не пережил ли он? Я так понял, что типа вода приходит, уходит. То есть она как бы туды-сюды. Ну, как бы то появляется, то исчезает, то появляется, ну как бы. Блин, ну это еще тупее, понимаешь?
А за что так с китом?
Может быть, это как бы для понимания вообще смерти с точки зрения кота. Ну, то есть, блин, опять я пытаюсь трактовку искать.
Нет, смотри, возвращаясь к религиозной истории, он принес себя в жертву. Да? То есть он пожертвовал собой ради животных, ради кота. Буквально распят на кресте за кота.
Да нет.
А что тогда с
птицей-секретарь? Мальчик
не понимаю, не знаю.
Была отсылка к Миядзаки.
Я опять-таки знаю, что в первой версии, в короткометражной версии, это была чайка. Вот, но было решено Гинсом о том, что во второй будет большая птица, которая может кота тащить. И он думал о том, какая это будет птица, и птица-секретарь была выбрана им очевидно, так сказать. Непонятно.
Здесь, знаешь, это просто...
Птица-секретарь.
Вот, я не понимаю, Заболодис, он такой ощущение, он придумал такой кот. Короче, он должен страдать. А как он будет страдать? Они боятся воды. И вода течет. Вот. И мне, блин, там птица должна быть. Она, короче, таскает кота. Прикинь, вот, 450 тысяч евро мне нужно очень.
Паша... Подожди, там гораздо больше.
3,5.
Ему его первый грант, который он выиграл, там 450 тысяч евро, и как бы это позволило запустить все процессы уже дальнейшие, а дальше уже почему-то все присоединились, потому что он приходил, видимо, я не знаю, своей лучезарной улыбкой всех вовремя водичку принес, кому надо. Паша Белов, коллега, кстати, Алана Кадзеева по части Блендера, пишет, если честно, обсуждать про флоу в целом нечего, на мой взгляд, это, по сути, просто добрый мультфильм без особого глубокого смысла. Самое главное во флоу – это прецедент, который авторы создали, взяв свои награды и подбодрили тем самым всю инди-анимацию. Типа, а что, так можно было? А, ну, блин, да, это подвиг. С точки зрения авторского кинематографа, это, конечно, подвиг, естественно. Если бы, на самом деле, у него не было кучи номинаций, мы бы сейчас его и не мусолили. потому что он бы просто прошел мимо. А так, типа, вау, всех так, ух, все резко собрались, и такие, типа, да, надо, блин, делать большие полнометражные мультфильмы. Кстати, вот что хотел спросить, Алан. Смотри, да. Там есть, Наташ, хотя нет, Наташ, давай-ка сначала от тебя эту вот интерпретацию послушаем, а потом от Алана, потому что от Алана будет более такой технический взгляд на это. Насколько я понял, вот окружение, да, ну, оно, в принципе, да, гораздо лучше проработано, чем модельки животных. С одной точки зрения, понятное дело, что это, ну, просто банально тяжелее в дальнейшем производстве. То есть, когда у тебя животные все в супер-классном, качественном мехе, там, из них правильно вода стекает и все такое, это, ну, как бы дальше сложно.
У них вода стекает, как минимум. По-моему, этого нет.
Нету!
Да. И брызг нету, да.
Ой, да, они все привидения, они на самом деле духи, все, мы докопались. Короче, вот как ты, Наташ, объясняешь эту разницу, то, что окружение все проработанное, а животные, ну, скажем так, недостаточно проработанные, и потом тот же вопрос Алма. У тебя есть какое-то вот чувство, вообще это тебя коробило, как зрителя? Потому что если нет, то это вообще сейчас будет удар по всей анимации. Все такие типа, а нахрена мы это прорабатываем каждый раз?
Слушай, я вот вернемся к аттракциону. Вот то, о чем я говорила, что у меня было ощущение, как будто я нахожусь в игре. То есть ты когда играешь, ты же на самом деле не смотришь на персонажа. Ну, чаще всего. Ну, ты смотришь, да. Что окружает персонажа, вот что вокруг него. И в целом для меня в этом плане достаточно было органично, что животные такие, там, лабрадор просто мазками какими-то нарисован, там, ни шерсти, ничего. Капибара в целом такое общее коричневое пятно с какими-то оттенками. Но меня, честно, вообще не корежило. И мне кажется, что в этом там в том числе и есть смысл, потому что, ну, по большому счету, что мы видим? Есть вот эта вот вселенная, вот этот мир, где нет человека, и по большому счету все, что есть, это природа. Там вода приходит, уходит, а вот этот окружающий мир, он остается. Даже животные не факт, что остаются. А вот этот окружающий мир остается. Вот. Но, опять же, мне было прикольно с точки зрения того, что я как будто сама сижу и играю практически.
Угу. Я, кстати, вот еще возвращаюсь к разговору по поводу китов, рыб и так далее. Тут же как бы вода сначала для нас негативная стихия, которая всех пытается как будто бы погубить, но в ней тоже на самом деле есть жизнь. А потом, когда кит оказывается выброшенный на сушу, то оказывается, что как бы и в обратную сторону страдания тоже может произойти. Ну, то есть как бы здесь как будто бы какая-то мысль... Я не знаю, все, извините, я опять трактую. Алан, да, у тебя вот твой комментарий по поводу, почему разница такая животных в анимации и окружении. Кстати, окружение, а это реально вот блендер, это не Unreal Engine был? Потому что такое ощущение, что ассеты анриловские. Извините за...
Возможно, ассеты брались из того места, где обычно берутся в Unreal, но все было сделано в блендере. Я поддержу мысль Натальи о том, что окружение само по себе является таким актором, то есть это еще одна большая роль, которую нужно было детализировать, и у коллег Гинца это получилось прекрасно. Что касается стилизации животных, ну, тут сложно сказать, почему. Вот мы задаем вопрос, почему всю нашу трансляцию относительно многих аспектов. Тут то же самое, потому что, может быть, это свежо, потому что это может быть ново, может, потому что это не требует таких больших мощностей для рендеринга, например, нежели чем просчитывать шерсть настоящую. Вот. Но в целом они выглядят неотвратительно, иногда даже приятно. Поэтому я не задавался вопросом сильно. Я принял этот фильм. Я понял, что вот это что-то такое необычное, непонятное, и нужно принять, вот как есть, потому что это блендер. Ну, понятно, да, я в этом смысле немножечко, как говорится, biased, то есть предвзят.
Ну, понятно, да, то есть на Каннском кинофестивале, на Оскаре они все такие, типа, блин, камон, ребят, мы там всякие черно-белые странные непонятные размышления шведов и финнов там номинировали, а тут мы, типа, не возьмем непонятный мультфильм, который не можем трактовать. Нет, давайте про это протащим.
Да.
Ну, давайте самые заметим слона в комнате и поговорим по поводу эмоций, по поводу вознесения птицы секретаря, после которой, как бы, происходит слом, по-моему, вообще окончательно весь финальный. Наташа, да, что ты скажешь? А, у тебя нету прям, да, никакой...
Слушай, я на самом деле на какие-то христианские аллюзии не хочу ссылаться. Я больше здесь хочу сказать, что меня смутило. То, что мы видим, что у нас есть котейка, которая вот цепляется за этого своего спасителя, и она же бросается из лодки, бежит за ним, стремится за ним. И когда спаситель исчезает, она такая: ладно, нужно к другим.
Ну, по...
И плывет к другим.
Наверное. Это одна из трактовок поведения, потому что он типа... Там есть момент, когда он смотрит в этот круг, из которого давайте вознесение в кавычках, потому что непонятно, что произошло. Может, птица просто исцелилась и улетела на самом деле, а кота там типа вштырила, у него там был этот приход какой, ну как это называется, да? Ну, по сути, эпифания у него была, да, полноценная. Он там подумал, что это не просто птица улетает.
Ну, насколько, опять же, я понимаю, там, почему птица-секретарь так стремилась к этому месту силы, вознесения, условно говоря, потому что его сородичи также вознеслись. Насколько я понимаю...
Как те, которые крыло сломали, да, такие.
Да, и это была ситуация не одного дня, потому что, мне кажется, вот это свечение при вознесении, это вот это северное сияние, которое мы видим там в течение всего мультфильма.
А, блин, я не подумал об этом, да.
Вот. И а что, если, ну, как бы вода уходит, потому что последняя птица-секретарь возвышается?
Ну, хорошо, но, блин, в чем смысл? Господи, я реально, мне прям тяжело. Я, понимаешь, самое дурацкое, что я чувствую, знаешь, подсознательно, как будто это каким-то вот глубинным фибром души все время взывает, как будто у меня вот как-то сердце откликается, а потом мозг такой, типа, объясни, на что мы смотрим. И я начинаю как бы останавливать это колесо размышлений у себя внутри или ощущений, не знаю, чтобы я прям стопорил.
Алан, мы да, мы сошлись на том, что многие решения, которые Гинс, сценарное решение, да, применил в этом мультике, они, наверное, были высосаны из пальца. Возможно, здесь как раз тот же самый случай. Это красиво. Во-первых, это красиво.
Вы рыбу показываете? Вы поток показываете, да? Красиво.
Да, и он такой, ха, они будут искать смыслы, символизм везде. Ну, пускай птица полетит. Там по-любому что-нибудь будут искать и найдут для себя. Я не знаю, здесь можно попытаться привязаться к библейской истории какой-то. Но такая опасная дорожка. Не знаю. Не могу сказать, склоняясь к тому, что а давай сделаем просто красиво, пускай они там сами найдут свой смысл в этом.
Меня что смущает, просто вот, опять же, есть птица-секретарь, которая совершает добрый поступок и за это возносится. Ну банально, да, там видим. Вот. И есть вот эта доисторическая огромная рыба, которая тоже совершает хорошие поступки. Но она почему-то, ну, мы предполагаем, что она погибает.
Фиг ее знает, потому что она эволюционирует. Вот, ну, как бы...
Подожди, капибара тоже делала хорошие вещи.
Но она, типа, жива, поэтому, типа, не считается. Наверное, не закончила добрые дела.
Возможно. Не в этой жизни. Сложно сказать. Ребята, мне кажется, что тут общий рефрен тот, который вы с самого начала задали. То есть смысла особо там искать не нужно. Нужно просто смотреть на картинку. И они друг друга постоянно выручают и помогают. Это главное. Давайте жить дружно.
Да, вот опять же там с точки зрения красоты картинки, я все равно скажу, что она красивая. Она достаточно простая, но она красивая. На нее приятно смотреть 1:10. Это достаточно плотный там сюжет с точки зрения действий. И ты, правда, 1:10 смотришь, не отрываясь. У тебя не возникает никаких негативных эмоций. Ты все равно как-то сопереживаешь тем животным, кого ты видишь на экране. И мне кажется, что это все-таки не самый плохой 1:10 времени, на что ты можешь потратить. Мне кажется, в нашей жизни неплохо вот на 1:10 выключиться и посмотреть вот что-то такое.
Ну, лучше, чем тратить время на какие-то бандитские сериалы, да, вот это уж точно. А Паша Белов в комментариях еще пишет, что сцена с птицей, вероятно, была добавлена просто ради красивого и духовно-интимного момента, просто чтобы выглядело надмозгово. Ну вот, да, Паша Белов, видимо, показывает самое адекватное восприятие вообще этого фильма, которое должно быть у зрителя. А у нас сегодня в гостях был технический директор студии Childhood Animations, руководитель студии Cold Bite Games Алан Кадзаев. Алан, большое спасибо тебе за то, что с нами. Надеюсь, еще что-то интересное мы сейчас раскроем в послесловии. Вашим ведущим была харизматичная Наташа Лисовая. Наташ, очень рад тебя видеть. Я ваш хост, вечно недовольный чем-то бородач, Олежа Никитин. Сегодня мы говорили по поводу авторского фильма «Поток», «Флоу». Я дежурно напоминаю всем, что помимо основного эфира у нас есть еще послесловие, которое вы можете найти в самых разных соцсетях. Так что, пожалуйста, добавляйтесь, комментируйте, лайкайте в удовольствие. С вами была передача «Гигзон» от Теос Медиа. Мы вернемся в эфир в любой другой понедельник в 15:00 по Москве. До встречи на просторах Гиклактики. Пока!